Всем привет, дорогие слушатели. Снова с вами Link Me Up и рубрика Long Talk to the Experts, которой у нас как-то давно не было, но мы просто готовились, у нас был хитрый план, мы его придерживались. И сегодня у нас в гостях человек, я думаю, что многие его знают. Это Олег Бартунов. Привет, Олег.
Приветствую.
Но давай начнем по порядку, чтобы ничего не придумывать. Представим все-таки, что есть люди, кто тебя не знает. Расскажи им о себе немножко.
Ну, меня зовут Олег. Я по профессии профессиональный астроном, который стал разработчиком баз данных. Я являюсь мажорным контрибутором PostgreSQL. Опыт у меня работы с Postgres начиная с 95 года, то есть с Postgres 95-го. А если погружаться глубже, то с Ingres'а. С 93-го года.
Ingres — это какой-то предшественник Postgres?
Да, это была команда Stormbreaker. Это была первая революционная база данных такая, вот, разработанная Berkeley. Ingres, open-source. Язык там был, правда, не SQL, а QL. Вот. Но она уже позволяла просто вот как бы скачать и скомпилировать и использовать революционную базу данных. То есть это был очень... Для меня это был большой прорыв, потому что я как астроном занимался тем, что еще помимо, собственно, астрономии, писал маленькие базы данных. Под каждую задачку я писал свою базу данных. И, в конце концов, мне это тогда стало. И когда я работал в университете Санта-Крус в Калифорнии, мне сказали, а ты знаешь, говорит, тут Беркли совсем недалеко, и там ребята делают базы данных, такие бесплатные, свободные. Я поехал, познакомился, и был очень рад, когда обнаружил, что я могу, как говорится, в декларативном виде все описывать свои данные, свои запросы. И это было очень... Ну, просто в те годы это было революционно.
Это то есть тогда еще Fox Pro даже условно не сделали?
А вот я не помню. Были DBF-файлы какие-то, я помню, вот эти. Вот. Но вообще в Советском Союзе было порядка 17 баз данных наших, советских.
Ничего
вот,
себе.
Вот. Да, это было достаточно много. Были школы, школы, которые были академики, писали статьи. Я помню, последняя конференция была как раз в год развала Советского Союза, и там было порядка то ли 200 человек, то ли 200 докладов по базам данных, научных.
Да, господи, это кошмар. Сейчас, конечно, баз данных тоже много на рынке, но не в таких количествах ужасно.
Не, ну в России практически, вот говорю, что в России ну, школы баз данных, вот такой, как, например, Беркли была, такой, таких еще нет. Это как бы десятилетиями набирается. И, собственно, поэтому, когда я начал создавать компанию, говорить про о том, что нам нужно в стране отрасль создавать субводостроение, вот так назвал, лучшего имени не назвал, название субводостроение, то я понимал, что школы нет, просто так вот с нуля делать нельзя, бесполезно, пройдет десятки лет, и поэтому у нас возник такой план хитрый, что надо взять хороший open-source проект, внедриться туда, в хорошем смысле слова, то есть как бы чтобы наших разработчиков стало в сообществе больше, чем сейчас, чем было тогда. Вот. И тогда на основе, вот, скажем, Postgres можно сделать нашу базу данных. Вот, что мы и сделали, собственно говоря.
Вот как раз об этом мы сегодня все и будем говорить, но не столько о базах данных, сколько про open source и его судьбу в текущих кипучих реалиях мира, потому что происходит очень много интересных событий, которые прямо сейчас, и, собственно, очень захотелось это обсудить вот с человеком, который давно в open source, видел его, наверное, практически во всех проявлениях, и я так подозреваю, что есть сказать. Ну, то есть, правильно ли я понял саму идею, что ты, Олег, застал, можно сказать, зарождение вот open source у нас в России?
Да, первую open source программу я написал где-то в 78 году. Это была программа для печати книг, ну, в частности, Стругацкий, Мастер и Маргарита мы печатали на больших таких принтерах от ЦПУ. Надо было сделать так, чтобы можно было бумагу потом разрезать, сложить, и все было хорошо. То есть, как бы, двусторонняя печать.
Mm-hmm. Да, как это там, типографские стопки это называется, по-моему.
Да, да, да. И этот open source, он был на перфокартах, как не смешно сейчас представлять, да? То есть, если кто-то хотел распечатать что-то свое, он брал у меня вот эти перфокарты, вот, вставлял, вводил в Бессом была такая машина Бессом-6.
Большая электронная.
Бессом-4, да, большая электронная, да. Бессом-4. И на ней вот печатали. Там было 8 килобайт памяти.
А так вот для контекста, вот тогдашний open source, он как вообще выглядел? То есть вот каждый что-то свое делал, потом каким-то образом показывал результат, и на этом все?
Нет. Дело в том, что весь open source и Россия, Советский Союз, он был не исключение, рождался из того факта, что компьютеры, которые поставлялись в университеты, они практически не было никакого программного обеспечения. Софта не было. То есть была операционная система, какие-то утилиты, а что дальше делать? Ну, нам приходилось писать все самим. И тогда в голову никому не приходило это продавать, как-то какие-то лицензии раздавать. Это было во всем мире. То есть вот open source начался именно в университетах, потому что, как я сейчас уже понимаю, глядя назад, мы получали зарплату, мы получали гранты, мы для своей работы писали свой софт, ну и, соответственно, не считали, что нам нужно брать за это деньги, а просто делились между собой совершенно свободно. То есть, ну, даже не думая. Это дикая эпоха open source, она называлась public domain. Ну, если вот на язык лицензии переводить, да, то это public domain. То есть, когда ты написал софт, программу, и тебя не волнует, что с ней будет. Пользуйтесь как хотите.
Так тогда, наверное, и коммерции вообще не было, в принципе. Или что-то уже появлялось?
Ну, как мы помним, значит, первые коммерческие программы появились, по-моему, в 1974 году. Это вот MS-DOS. MS-DOS, да. Билл Гейтс, он был один из первых коммерсантов, программистов-коммерсантов, которые захотели брать деньги. Вот, ну, начался коммерческий софт.
Ну, тогда еще игры все-таки были до этого. Так-то тоже софт, просто специфически
для приставок. Да, да, да. Дело в том, что первое же время компьютеры не были распространены. Они поставлялись, вот мейнфреймы, в институты. В этих институтах работали вот такие, как я, писали софт. И особого рынка это не было. Вот когда появились персональные компьютеры, вот я помню первые, вот Atari, там Altair'ы, эти самые, как же еще? Ну, очень много всяких вот этих персональных компьютеров, вот тогда появился рынок первый. И люди начали писать уже софт, за который хотели брать деньги. Вот. Но вершиной всего этого стал, конечно, MS-DOS во главе с Биллом Гейтсом, который, собственно, и проповедовал идею коммерческого софта. Он даже, по-моему, в 91 году даже опубликовал, или раньше опубликовал письмо открытое. Он написал, что вы, говорит, люди, говорит, покупаете железо, платите большие деньги, а за софт не хотите платить. Так вот, он написал, что нам это не нравится, и мы хотим продавать вам, платите деньги, короче, за софт.
Где-то в этот момент заплакал старик Столман.
А Столман, как говорится, он, честно говоря, трудно представить его плакающим, потому что это очень железный человек, вот, который образовал, собственно, религию. То есть вот Столман и его последователи вот, свободного программного обеспечения, свободного софта, это секта, опенсорсная секта. То есть они против любой коммерции совсем.
Не согласен. Столман сам всегда говорил, что открытым должен быть код, но брать за него деньги – это нормально.
Лицензии, понимаете, вот у него как бы… Вот они, на самом деле, может, он так и говорил, да, я вот не помню. Я помню, что они все очень были упертые противники коммерциализации. Собственно, поэтому появилась open source инициатива. Потому что они как раз упорядочили как бы, определение open source, там 10 этих свобод, да, что и с этого как раз и пошло коммерческое использование open source. То есть люди стали не бояться вот, open source, потому что Столман уж слишком, как говорится, был иногда категоричен, и люди не понимали вот этих его лицензий, этих вирусных лицензий.
Да, тогда, конечно, действительно, времена такие были дикие, можно даже сказать, что все вокруг были романтиками определенными, но коммерция свое берет. И вот уже, если перенестись так, в наши времена IBM покупает Red Hat, Сначала всем обещает, что ничего в этой жизни не изменится, все будет так же хорошо, как и было до этого. Но когда там, полгода, наверное, еще не прошло или что-то в этом духе. И что у нас пришло, что Рхел закрывает доступ к исходникам, остается только CentOS Stream. И вот здесь хочется обсудить этот момент. Во-первых, что же все-таки произошло? Что сначала была паника, что сейчас вообще все исходники закроют, шапка станет полностью закрытым дистрибутивом, никто вообще не будет, что значит, не будет понимать, что происходит, но все-таки они сказали, что CentOS Stream мы вам оставляем, и многие сказали, ну и ладно, в нашей жизни ничего не изменится. Вот, Олег, твое мнение и отношение к этой истории?
Ну, да все закономерно. То есть, как бы, потому что законы бизнеса, они же о чем говорят? О том, что надо подмять под себя все, что можно, вот, и диктовать свои правила. Вот, собственно, IBM, она давно, как говорится, она же практически прекратила выпускать свои компьютеры, да, там. Долгое время она была вообще консультационной компанией. Сейчас она пошла в open source, в искусственный интеллект и так далее. То есть это большая, гигантская компания, которая поняла, что основной драйв развития технологий — это open source. И то, что она сделала с Red Hat, да, это как бы вполне закономерно. То есть я ничего не удивляюсь здесь. Вот. Вы знаете, что, например, Microsoft купила Postgres-овую компанию и сейчас является активным контрибутором в Postgres через эту компанию.
Да, Microsoft, надо отметить, чего только не купила из этого опенсорсного рынка-то.
Да, так-то. Да. Но это вот это нормально. То есть люди, корпорации начинают как бы подъедать open source.
Так, хорошо, а если вот возвращаться к IBM и Red Hat, а все-таки что случилось-то, что изменилось в нашем мире?
Ну, как... Вы знаете, как Linux возник?
Финский студент Линус Торвальд, насколько я помню, решил то ли от скуки, то ли еще почему улучшить Unix.
Он взял Minix, да.
А, Minix даже, да-да-да.
Да. Взял Minix и стал пилить свое ядро. А в то время альтернативы Windows практически ничего не было. IBM как мог крутился, бегал, Хьюлитт-Паккард, они пытались что-то такое противопоставлять Windows Microsoft. И тут они увидели, вот есть Linux, давай-ка мы его вложимся и вырастим конкурента. Что они и сделали. Так что то, что сейчас IBM купил, это было, это как следствие еще давних-давних времен. То есть Linux, он является инструментом конкуренции, на самом деле, с Microsoft. В результате так и получилось. То есть Linux стал, он просто, я не знаю, ну, в моем мире Linux вытеснил Microsoft насквозь. То есть Windows, он потихоньку совсем уходит. Ну, по крайней мере, в серверах сплошные Linux. И Linux остается независимым, потому что это выгодно всем игрокам. То есть, ну, как бы и IBM, и Hewlett-Packard, какие там еще есть у него поставщики, ну, там все эти, NVIDIA и так далее, все вокруг Linux крутятся, но никто не может его купить и не будут покупать. Mm-hmm. Потому что у Linux самого лицензия GPL, вот.
И есть главное, не очень понятно, что покупать, куда нести, да, деньги.
Да, есть закрытые драйвера, и всем выгодно. Потому что это, ну, мы имеем противопоставление Microsoft. Как вы помните, вот Microsoft одно время там занимал, ну, просто гигантскую долю в рынке. Как в операционных системах, так и в браузерах. У них был этот Internet Explorer, да?
Да-да-да.
В пику ему были проекты там Netscape, Chrome, Firefox. Все они имели спонсоров, большие компании. И таким образом боролись с Microsoft. Microsoft понял, что он здесь начинает проигрывать, и стал любить open source. То есть мы видим, что Internet Explorer был закрыт, да, соответственно. Свои проекты он стал выпускать под open source. Пришел он в Postgres и фактически заморозил развитие своей базы данных MS SQL. Вот, то есть в основном в облаке, например, стоит Postgres у них в Азуре. Вот. Это нормальное явление.
Ну, это Microsoft. Меня все-таки, вот за Red Hat я волнуюсь, да. То есть раньше же у нас как было, что они выкладывали исходники, да, там бета, альфа, не суть.
Да, да.
Ты мог из них там собрать, сделать свой дистрибутив, как, собственно, делали как бы многие, да?
Да.
И вот они решили эту практику прекратить.
Вот они делали многие и наживались тоже на этом.
Так это IBM стало обидно, что все зарабатывают, а они нет?
Ну, IBM, ну как... IBM, в конце концов, все уж пошел на послабление, потому что он увидел реакцию сообщества негативную.
Ну, а что им до этой реакции? Они как бы, они зарабатывают деньги, да? Они пилят свою ось. Red Hat — это давно уже параллельно идущая основному Linux, ну, основному ядру, скажем так, да? Да. Некая своя реальность, на которой, соответственно, зарабатываются деньги.
Ну, надо не забывать, что сверху-то находится Fedora, на самом деле.
Да, в каком смысле сверху?
Ну как, Fedora находится сверху, а под низом уже идут вот эти все CentOS и так далее, там Архелы.
Ну да, ну Fedora же это всегда была как бы... это
живая, что... да, open-source.
Да, ну я имею в виду, что вот вы скачаете Fedora, чтобы увидеть, что будет в следующей версии Red Hat.
Да.
То есть работало это так.
Да, она осталась доступной.
Но это то, что сейчас CentOS Stream называют?
Да, CentOS Stream. Это было послабление, это то, что вот как бы IBM решил как-то сгладить. Вот. Он как бы наступил, увидел реакцию, отошел, дальше будет смотреть. То есть как бы... сделала прецедент, вот, следующий будет какое-то другое, значит, наступление, не знаю.
Но я, насколько помню, сейчас некоторые производители дистрибутивов там говорят, что, наоборот, они в пику им заявляют, что а вот наш дистрибутив, он всегда будет открытым, мы его никогда-никогда не закроем, все у нас будет хорошо.
Да, трудно в это поверить, потому что, ну, глядя на то, что происходит в опенсорсном мире, на эту войну лицензий, то, что всем же как-то хочется кушать, на чем-то монетизироваться, и большие все опенсорсные проекты, они вынуждены себя как-то защищать. То есть будут придумывать всякие вот такие заманухи, типа вот мы всегда будем открыты, мы всегда будем, не будем менять лицензию, но потом в конце концов все равно все сходит на то, что в какой-то момент вдруг раз и происходит поворот. Как вот мы же видели, там Elasticsearch поменял лицензию, да, там MariaDB поменял лицензию, HashiCorp поменяла лицензию. Это все вот как бы я называю не настоящий open source, а open source одной компании. То есть когда имеется одна компания, и она объявляет, что у нее продукты open source, это все, как говорится, на какой-то период. То есть привлекает людей, создает сообщество, но направление развития, все решения принимаются только этой компанией. То есть контрибуторы могут там, пожалуйста, делать какие-то свои предложения, патчи посылать и так далее. Но коммитеры, как правило, это сотрудники компании. Компания определяет, как развиваться дальше. И в какой-то момент она вдруг начинает понимать, что надо же как-то отрабатывать, например, инвестиции, вот, как-то показывать прибыль и менять лицензию. И open source сообщество покричит, ну да, а что оно сделает? Ничего не сделает.
Как форкнет, и будет грустно смотреть на форк, куда никто не приходит разговаривать.
Форкнуть и все, да. Плюс сейчас же появились вот такие компании, как бы это вот такие open-source компании, open-source проекты одной компании, да, я там называю это неприличным словом одним. Приличного не нашел. Вот. Это open source OPS, да. Open source проприетарный софт. Вот. То есть, как бы оно как замануха выглядит. Mm-hmm. Пожалуйста, все к нам приходите, а потом мы уже посмотрим. Вот. А появились облака. Облака — это еще одна стадия, ну, еще один такой этап важный. Вот где-то 2000-е годы, да, важный этап, 2010-й, скажем так. Когда облака вдруг осознали, что продавать железо просто так, это не очень, не очень-то и выгодно. И они стали продавать, предлагать open source. То есть фактически вот Amazon, он вырос на чем? Ну, он вырос как раз то, что было железо сначала, да, а потом вот этот open source.
Так а что в нем open source-ного? Там только если Ubuntu поставить. Так-то это закрытая платформа же вроде.
Ну, как это закрытая платформа? А что она представляет? Она представляет, например, там все доступ пользователей к тому, что они берут open source и ставят у себя, ну как, вот тот же самый Postgres, например, они предоставляют, Elasticsearch, который сейчас у них по-другому стал называться.
Нет, ну это они предоставляют сервис, а я имею в виду, что сама-то платформа закрытая за семью замками, то есть я не могу к ним прийти там на GitHub, скачать некий AWS Project, сбилдить и запустить свой маленький Amazon.
Нет, это нет, да.
Но тут прямо очень хочется много, конечно, вопросов сразу задать, но чтобы далеко не ходить. Так это получается, то есть и Postgres в каком-то светлом будущем закроется и станет исключительно коммерческой версией, там, как MS SQL, например?
Нет, вот я боюсь, что этого не произойдет. Вернее, я надеюсь, что этого не произойдет. По каким причинам? Вот я недавно, как раз несколько дней назад, обрабатывал фотографии еще. Одно из первых совещаний Core Team 2000 года в Сан-Франциско. И там я на заднем плане обнаружил, значит, постер с принципами Postgres. Это 2000 год. О том, что Postgres должен быть open-source, и Postgres должен быть независимый. То есть, что означает, что... И эти принципы, надо сказать, прекрасно прожили вот эти 20 с чем-то лет. И Postgres до сих пор остается независимым. И самое главное, что компаниям вокруг Postgres это очень выгодно. То есть это проект, в котором нет владельца, что очень важно, да? То есть вокруг нее там десятки компаний, вокруг сообщества. И большинство разработчиков и вот Core Team, они выросли еще из тех времен. Хотя появились уже более молодые ребята, но они разделяют те же самые принципы. То есть я бы сказал, что Postgres это комьюнити, сообщество упертых опенсорсников. Именно таких упертых, хардкорных, без всяких там хипстерских наворотов, да, там, инклюзивности и так далее. Сообщество, где open source считается, это то, что не обсуждается.
Но здесь можно вспомнить историю, она, по-моему, в прошлом году была, я, к сожалению, уже не помню всех, как бы, действующих лиц, но там была история, что некоторые люди, вот, по-моему, как раз в Core Team, они выясняли, кому принадлежит само название Postgres.
О, да это сейчас продолжается что-то.
Ну, это тогда какой-то странный open source, в том смысле, который, что он никому не принадлежит. Вот есть конкретная вещь, за которую дерутся, а это торговая марка.
Это торговая марка, да, и дерутся за нее, знаете почему? Вообще торговая марка, например, торговая марка Postgres в России, например, наша компания владеет. То есть мы зарегистрировали вот эти все слова за нами. Но это делается не для того, чтобы там на нее наложить лапу, а для того, чтобы защитить. То есть чтобы никакой там нехороший какой-нибудь проект, нехорошие люди не смогли использовать славное имя Postgres в своих интересах. Поэтому мы в России защитили, скажем так, да, и вот совсем недавно даже домен Postgres.ru стал нашим, для того, чтобы мы как бы, как вендор Postgres, мы обязаны как бы следить за тем, чтобы он использовался так, как надо. И, собственно, только исходя из этих соображений, Postgres.ru Канада зарегистрировала, владеет этой маркой. Проблема заключается в чем? Что в видах деятельности, вот, то, что Канада зарегистрировала, не были указаны какие-то, ну, как бы, например, там, предоставление услуг не было. Вот. И Альвара, наш хороший знакомый, в общем, активист Postgres, все его знают, да, из Испании, он решил пойти на рынок, американский рынок, и предоставлять услуги не по разработке, а по услуге по Postgres. И воспользовался тем, что этот сервис не был закрыт, и он зарегистрировал себя, так сказать, вот эти услуги. Дальше возникла такая, кто-то там сказал не так, посмотрел не так. Ну, чисто, я думаю, человеческие соображения, идеи. То есть эти обиделись, что он с ними не согласовал. То есть по-хорошему как надо было делать, как я понимаю? Альваро должен был прийти Core Team, вернее, даже не Core Team, а вот тем, кто Postgres.ru Канада, и сказать, что, ребята, у вас есть дырки. То есть могут прийти любые люди, да, скажем, например, там, из игровой индустрии там, или из наркоманы, да, и предоставить услуги под таким именем. Вот. Давайте закройте эту дырку. И если вы не закроете, тогда я закрою дырку. Ну вот Альваро, как он мне объяснял, что он просто решил, ну, как бы, воспользоваться этим. Но у него были честные, хорошие мотивы, что он, естественно, хотел заниматься только Postgres и так далее, и, ну, как бы защищал тоже в своем виде трейдмарку. А Core Team, она закусила у дела, вот, там как раз, ну, это человеческие, я думаю, отношения. Сейчас уже, вот я буквально пару недель назад получил письмо уже от тоже одного старейшего уважаемого члена сообщества, который сказал, просто написал такое пацанское письмо: парни, перестаньте это ссориться, давайте разойдитесь по-мирному и не предъявляйте никаких друг другу финансовых там претензий. Дело в том, что в этой борьбе они потратили на адвокатов какие-то десятки тысяч долларов. И сейчас уже идет спор о том, кто должен возместить. Альваро там, и Альваро говорит: нет, я не хочу это возмещать. Как бы я здесь при чем? ну и так далее.
Ну, это все же довольно грустная история в том смысле...
Это грустная история, да, это человеческие отношения.
Да даже не в человеческих отношениях, а в том смысле, что юридически вот все-таки есть как бы точки, на которые ты можешь влиять, которыми ты можешь владеть. То есть, условно, сошел с ума тот же самый Альваро на старости лет, захотел купить себе большой красивый дом, продал за N миллионов все свои права куда-то там, и все. И на этом уже, ну, все вот эти пацанские письма, ну, они совершенно не роляют в мире корпоративных юристов.
Ну, понимаете, мы же все живем же не в башне из черного дерева, мы живем в реальном мире, где, как говорится, существуют юристы, существуют корпорации и так далее. Но я повторяю, что всем выгодно, чтобы Позрис оставался независимой. Просто я считаю, что вот путь, по которому open source может выжить в хорошем таком виде, это когда действительно будут развиваться вот такие проекты, когда всем взаимовыгодно. То есть, например, например, в нашей компании у нас имеется свой закрытый форк коммерческий, который мы предлагаем нашим заказчикам и так далее, клиентам. По разным причинам это необходимо, но самое главное, что нам выгодно, чтобы мы свои наработки возвращали обратно в сообщество. Мы возвращаем это под лицензией Postgres. То есть мы таким образом не кому-то одному отдаем, а отдаем сразу всем. То есть все наши конкуренты, грубо говоря, другие компании, которые кормятся вокруг Postgres, они автоматически получают все наши новые фичи себе. Но при этом мы также точно получаем эти фичи от других компаний.
Так а в чем тогда коммерческая выгода и смысл покупать у вас закрытый дистрибутив, если все то же самое есть в открытом?
Здесь очень так хорошо получилось, что на самом деле отдать в open source — это не просто так кинуть, да? Отдать в open source — это годы работы. То есть, например, вот пример с 64-битными транзакциями. Это очень важный такой проект был, который мы у себя реализовали еще лет 5 назад, вот, по просьбе клиентов, ну, наших энтерпрайзов, которые испытывают, ну, как бы, у них большой поток транзакций, и обычные 32-битные идентификаторы транзакций уже, как говорится, не очень актуальны. То есть их не хватает. То есть если кто-то... Ну, наверное, все знают, для чего нужны эти... идентификатор транзакции в Postgres. Да. То есть, поэтому проект очень большой, важный и очень своевременный. Мы уже вот много лет назад опубликовали этот патч. Он там обсуждается, уже там несколько тредов существует, там сотни писем. Сообщество устроено таким образом, что надо снять все проблемные вопросы. То есть нельзя сказать, что, знаете, я в этой теме разбираюсь, вот, давайте коммитьте так. То есть, ну, или сказать так, что, знаешь, ты, Вася Пупкин, новичок, ты в этом не разбираешься, что мне тебя слушать? То есть в сообществе есть такое понятие, как демократия. Вот, у нас есть кодекс поведения в сообществе, который, кстати, несколько лет назад был принят, да, и он реально работает. Да, это замедляет разработку, то есть некоторые фичи можно было бы сделать гораздо быстрее, вот. А так получается, что вот уже 5-6 релизов Postgres Vanilla не имеет до сих пор 64-битных транзакций. А мы своим клиентам поставляем, продаем, зарабатываем на это деньги, но при этом мы еще и отлаживаем, то есть мы находим ошибочки какие-то, которые, конечно, существуют, да, улучшаем этот патч, отдаем обратно в сообщество, там люди присоединились, и как бы работа идет. И вот, вот это замедление работы, замедление, которое вызвано организацией, как бы, организацией, ну, правилами, грубо говоря, кодексом поведения в сообществе, является тем самым необходимым условием для развития компаний и для самого этого open source. То есть, грубо говоря, это, кто же это сказал? По-моему, Петя Зайцев сказал, что это необходимая цена open source.
То есть вот это вот медленное принятие патча?
Так... Вот это оверхед вот этот, да. Это потому что если мы нарушим, если какая-то компания вдруг раз и закоммитит это сама по себе, да, скажет, что мы самые главные. Например, по последнему опубликованному рейтингу компаний, которые занимаются разработкой Postgres, на первом месте стоит американская компания EnterpriseDB. Наша компания стоит, кстати, на втором месте, что это тоже очень почетно. Это было вот в этом году, обзор был как раз, и делали это американцы сами. И вот, например, EnterpriseDB, в которой работают все коммитеры, ну, большинство коммитеров, она берет и продвигает, так сказать, свои идеи, коммитит там своих и так далее, без всяких там обсуждений больших. Это приведет к разрушению всего сообщества.
Так, а вот этот статус Major Contributor, он тогда получается, ну как, просто красивая надпись? Да. Или все-таки не все равны вот до такой степени?
Нет. Статус Major Contributor — это как бы, ну это медалька, то есть это сообщество повесило медальку тебе и говорит, что мы ценим твои заслуги.
Но просто не приводит ли эта история к тому, что вот, например, там условно там собрались 3 или 5 главных контрибьюторов Postgres и вот в своем узком кругу решили там какой-нибудь патчик смержить. Ну, потому что он действительно важный, потому что есть понимание, что еще, не знаю, полгода будет обсуждаться, это будет плохо.
Ну, реально как происходит? Реально происходит, ну, примерно так. То есть у нас каждый год происходят такие девелоперские совещания от мажорных разработчиков. Я на них до этого, до недавних времен, конечно, участвовал, где определялись основные моменты разработки, понимаете, то есть направления. Ну, такого, что вот этот патч готов, давайте берем, да, его, ну, как бы, после того, как было большое уже обсуждение. То есть вот таких горячих, чтобы вот прямо... То есть горячие патчи какие? Это багфиксы. Багфиксы идут быстро. А вот новые фичи, да, это, конечно, да.
Ну да, но я имею в виду, что в таких обсуждениях на много лет там же действительно не будешь же ты слушать мнение каждого Васи.
Нет, приходится слушать, да, потому что у нас же имеется коммитфест, мы выставляем на этот коммитфест, и вот можно посмотреть статистику, как патчи идут из одного коммитфеста в другой. То есть просто, значит, дело в том, что, знаете, вот как Postgres, это как большая корпорация стала. На самом деле. То есть в те ранние годы, когда мы с Федей начинали работу с Postgres, вот это 2000 год, 99 год, наверное, мы делали коммиты, вообще никого не спрашивали. То есть просто что-то написали и уже пишет CVS коммит. А потом мониторишь мейнлист для того, чтобы увидеть, что кто-то кричит, что у него что-то падает. И тогда ты начинаешь дальше. То есть была такая работа, как бы закоммитил, поправил, закоммитил, поправил, закоммитил, поправил. И это работало до каких-то пор, пока люди не стали на этом зарабатывать деньги. То есть вот появились компании в 2004 году, в 2006 году появились Second Quadrant, Enterprise DB. Они как бы уже имели обязательства перед клиентами, и такой стиль работы уже был как бы не очень хорош. Вот. Тогда-то мы начали потихоньку думать о том, как сделать так, чтобы разработка была более формализованной. И вот дошли до системы, когда у нас имеется коммитфест, то есть патчи все выкладываются куда-то в одно место, в папочку, и требуются ревьюеры. Ревьюеры смотрят на эти патчи, вот, делают замечания. В мейлинг-листе все это обсуждается. Если консенсус не достигнут, этот патч либо реджектится, если он совсем плохой, как бы, либо переносится на следующий коммитфест. И так из года в год вот эти патчи гуляют, и действительно иной раз получается так, что они сильно улучшаются. Вот, скажем, например, SQL JSON, вот стандарт JSON, мы сделали первую версию в 2017 году, в марте 2017 года. То есть в 2016 году, в декабре, вышел новый стандарт. В феврале у нас был FOSDEM в Брюсселе. И прямо вот на этом FOSDEM я узнал, что теперь в стандарте SQL появился JSON. Мы тогда очень дружно отпраздновали эту победу, потому что, ну, как бы, JSON появился вначале в Postgres. Вот. Его успех привел к тому, что этот JSON появился во всех остальных базах. И вот в конце 2016 года он даже появился в стандарте. То есть это один из первых случаев, может быть, даже уникальный, самый первый, когда open-source сообщество пробило изменения вот в таком корпоративном большом стандарте, то есть какие-то новые фичи.
Но вот это хороший пример, да, но я что тут хочу возразить, наверное. Postgres, да, это пример такого большого, крупного опенсорса, который стал прям корпоративным софтом, там есть деньги, там все хорошо, да. Но проекты уровнем пониже, там же вот вечная болезнь, что мейнтейнеры, там люди ему помогающие, они хотят этим заниматься, им это нравится, они готовы тратить время, но кушать тоже хочется. Респект сообщества ты не поменяешь в магазине на колбасу. Вот что им делать?
Да, таких очень много историй было, да. Я даже помню про парня, которого выгнали, забанили в GitHub за то, что он расстроился и как бы в своем модуле, я даже не помню, что это за модуль был, но он в своем модуле, который был очень популярный, мега популярный, он даже закараптил что-то, чтобы... Я даже не помню, как
это назвали. Если я правильно помню эту историю, там же, по-моему, началось с того, что он просто разместил сообщение, что типа, ребята, да, если кто им пользуется, там, пришлите мне доллар на кофе, а то вот мне защита платить надо.
Это я помню, да, была история, обсуждалась вот во всех форумах о том, что парень как бы действительно работает, а никто ему денег не дает. И ни одна корпорация, кстати, ни копейки не дала.
Да-да-да. Так и вот, да, после этого там было от него что-то деструктивное, и, насколько я помню, это все кончилось тем, что его забанили на GitHub'е и забрали его репозиторий.
Да, забанили, форкнули, жизнь не изменилась, а он как бы ушел в подполье.
Да-да-да, ну то есть, ну, это очень странно, то есть вот если я хочу делать что-то в обществе, да, какую-то полезную пользу реальную приносить вот свой проект, а как мне его тогда монетизировать по этой же логике?
Ну, вот, по крайней мере, несколько проектов сейчас уже существует о том, что... То есть люди сейчас обсуждают меру, да, по которой можно вычислять важность своего вклада в проект. То есть там...
То есть какую-то линейку прямо изобрели?
Когда делают какую-то линейку, да, по которой, например, автоматически из фондов будут эти разработчики, мейнтейнеры поощряться. Но я знаю, там три проекта есть такие. Название их не помню. Но я встречал такие проекты, в которые... собирается там через блокчейн автоматом просто людям кидать битки на счет, чтобы как-то их поддерживать. Вот. И насколько это разовьется как бы в реальную поддержку, и что люди смогут жить, я не знаю. Но я хочу сказать так, что все-таки open source — это в первую очередь не про деньги. То есть если все переводить в деньги, то появятся как раз вот такие проблемы, что люди будут сидеть и ныть о том, что им не хватает денег на жилье. Все-таки open source — это когда ты удовлетворяешь свои собственные интересы, вот, и твои интересы начинают совпадать с другими, то есть становятся популярными, и тогда... Вот, появляется какая-то поддержка. Я, например, занимался подрисом 10 лет, вообще не имел никакой поддержки. Вот. Мне было просто интересно, да. У меня была другая основная работа, которая меня кормила. И вот этот open source, ну, то, что я делал, оно как бы... Ну, я гордился этим, да. Я реализовал... Ну, как бы, это была моя самореализация. Когда оказалось, что все это можно монетизировать, ну, это вот буквально когда мы... В 2015 году мы создали компанию. Вот тогда мы начали монетизироваться. И то, как бы, под влиянием внешних обстоятельств я пришел к этому.
Кстати, тот проект, это, по-моему, Core.js называется.
А, Core.js, да?
Ну, я помню, что что-то с ним было. Вот, по-моему, это как раз-таки вот оттуда и выгнали основателя.
Просто вот такие маленькие проекты, понимаете, которые очень легко форкнуть. И люди понимают, что вот если человек вот как бы забастовал, мы легко, быстро сделаем в него форк, и ничего не изменится. Вот если проект сложный становится, да, так сказать, вот типа Подриса. Вы знаете, как Подрис вырос? Вот когда я начинал, в нем было 80 тысяч строчек кода. 80 тысяч. Сейчас в 10 раз больше. Это не читая документации, это просто вот строчки кода. Просто так, как говорится, взять и разобраться в нем, ну практически одному в одно лицо невозможно. В одну компанию невозможно. То есть вот такие проекты, они становятся неподъемными даже для больших компаний, как Amazon, как Google. Поэтому всем выгодно поддерживать вот это сообщество, которое должно как бы продолжать не просто там поддерживать его, а еще дальше развивать. А маленькие проекты, это такая судьба и будет, да?
Ну, кстати, здесь не соглашусь, потому что... Есть прекрасная вещь Курл, да, и есть несколько нашумевших историй от ее автора, от, господи, вот Даниэль, по-моему, зовут.
Да.
Он ведет шикарный блог, да, и вот он про эту сторону open source он тоже рассказывал, он писал посты, что он теперь как бы, как он сам писал, что он находится в золотой клетке. Его весь мир знает как автора Курла. Да. Он до конца жизни будет этим заниматься. И там даже несколько каких-то компаний занимаются тем, что платят ему деньги, как автору Курла. И что если он перестанет, он просто потеряет, значит, свою работу. Но, с другой стороны, во всем на свете виноват теперь он, где есть там хоть какая-то вообще отсылка к этому проекту, да. И фактически он такой заложник обстоятельств. Он теперь должен всем на свете, а ему никто как бы особо-то ничего не должен. При том, что Курл действительно в каждом вот холодильнике и IoT-девайсе используют. И я бы не сказал, что это огроменный и сложнейший проект. Нет, по сути, это небольшой там, ну, бинарик или библиотечка.
Да, я сам Курлом пользовался. И библиотекой, либо Курл пользовался, да. Ну да, он становится заложником. Так это его как бы, ну, ему надо принять это и успокоиться. Это его жизнь, раз он так ее сделал.
Ну, нет, с одной стороны, это, конечно, да, философская проблема. А с другой стороны, ну, вот ты говоришь, что типа деньги — это не главное. Но я как бы уверен, что он тоже хочет и колбасу вкуснее, и машину больше, и дом красивее. Потому что почему бы и нет? Блин, с его работы живет вот реально весь IT-мир.
Живет весь, да. Но, понимаете, как бы... значит, он не воспитал себе замену, не воспитал себе как бы сообщество, которое ему помогало бы, да, там. То есть, как бы, тоже можно сидеть, запереться в подвале, да, и писать код, и потом кричать на весь мир, что же вы мне денег не даете. Ну, то есть, как бы... Вот этот open source, он должен быть именно open source. Это не заложен, ты не должен быть. Вот он один автор, да, как бы в open source. Но это не самый настоящий, не самый чистый open source. То есть он неустойчивый. Вот что будет, когда он помрет?
Ну, бас-фактор случится, да. Либо, ну, кто-то, да, подхватит, либо у нас кто-то будет подхватит. Последняя версия Курла.
Да, последняя версия Курла, да. Я думаю, что ничего такого не изменится. Потому что, ну, как бы, альтернатив довольно много разных. Просто человек делает, выполняет свою функцию, все довольны, лицензия хорошая. Поэтому дистрибутивы он ходит везде. Ну, и что?
Ну, да, как у кого-то из классиков «История мелкого человека».
Да, есть мелкие проекты, есть большие проекты. Про мелкие проекты я считаю, что человек должен иметь свое основное место работы, стараться устроить ту компанию, которая разделяет... принципы open source помогает, и все будет хорошо. Это у нас ведь подрисовые компании, они же сделаны как? По какому принципу? Она выполняет свои коммерческие задачи, то есть обслуживает клиентов, и несколько человек работают на open source 100%, full-time. Коммитеры, мажорные разработчики, просто разработчики, ревьюеры, документы писатели, там, не знаю, и так далее. То есть там существует масса способов, которые компания может помочь сообществу. Их там, по некоторым подсчетам, там десятки. Это как бы... Есть такая вещь, что, ну как вот, заветы, да, заветы Ильича, там вот заветы в Библии, да, что не убей, не укради и так далее. Вот компании, хорошие компании, они придерживаются таких принципов open source. Надо помогать сообществу, надо там стимулировать своих сотрудников работать в сообществе, надо там заниматься образованием и так далее, и так далее. Ну и вести себя честно с конкурентами там и так далее. Это вещь, которую нельзя формально описать. То есть, понимаете, я не могу написать вот этот такие законы, которые заставляли бы человека, ну, компанию вести себя подобным образом. Но если компания разделяет такие принципы, а такие компании есть, вот, например, наша компания, которая... Все разработчики делают карьеру не только в компании, но делают карьеру в сообществе под своими фамилиями. То есть все, скажем, наши патчи, да, они уходят в сообщество не от компании, а от его конкретного человека, разработчика. И мы, естественно, всячески поддерживаем эту работу. Мы, как ну, понимаете, мы создаем такие образовательные продукты, которые абсолютно бесплатно доступны всем. Мы выпускаем книги. Эти книги можно скачать. То есть мы как бы являемся членами сообщества. Проводим конференции там, поддерживаем. Вот у нас было несколько проектов. Например, питоновский интерфейс мы 1.5 года поддерживали человека полностью, чтобы он написал третью версию питоновского интерфейса к Postgres. Потому что он написал как-то... Вот пример. Он написал, что, ребята, у меня есть планы разработать новую версию. Ну, как бы я живу в Англии, а денег мне не хватает. Я откликнулся, мы сделали поддержку ему, вот, просто вот как бы, потому что мы open-source компания. Потому что мы понимаем, что питоновский интерфейс важен для людей. И мы его 1.5 года поддерживали до тех пор, пока вот имели возможность переводить ему деньги.
Ну, то есть вы оплатили его работу, по сути?
Конечно, да. Это нормально. Понимаете?
Хорошо, но не возникает ли здесь конфликт интересов? То есть, предположим, что вот 10%, там, 20-30%, неважно, своего времени или от количества разработчиков в компании, да, вот они тратят на контрибьют в open source, да?
Да.
Но компания все-таки живет с того, что разрабатывает и продает свой коммерческий форк.
Да.
И в какой-то момент же может стать вопрос такой стороной, что, ребят, мы там релиз не успеваем выпустить, или надо срочно что-то там запатчить, доделать, еще что-то там. Давайте, сворачивайте вот этот ваш open source, давайте сначала коммерцию допилим.
Ну, и, конечно, возникает. Конечно, возникает. Но, понимаете, open source — это же что? Как бы там нет таких... ну, как бы у нас есть, конечно, обязательства, да, по релизам в open source, но компания, конечно, должна в первую очередь отслеживать свои интересы, потому что если она не будет зарабатывать, она не сможет платить зарплату своим сотрудникам, да? И эти сотрудники, в конце концов, они не смогут там что-то законтрибьютив в open source. Но мы стараемся. В наших рабочих планах, конечно, у нас есть такие прямо задачки. Отправить патч, закоммитить там, и так далее. То есть мы это учитываем, скажем, проекты. Некоторые проекты, они содержат так прямо патчи, предназначенные для open source. Дело в том, что компаниям выгодно отдавать, потому что процесс мержа очень трудоемкий и требует очень много времени. Вот. И с каждым годом это все больше и больше, потому что Postgres развивается очень быстро. Он развивается быстрее, чем любая единичная компания развивает свой форк. Поэтому нам всем выгодно сделать так, чтобы уменьшить затраты на мерж. Вот до недавнего времени мы, по-моему, полгода тратили, даже больше полугода. Сейчас мы перешли на новую систему и стали сильно меньше тратить. Вот. Но, например, все равно тот же самый патч 64-битной транзакции, он у нас отъедает очень много сил. И мы были счастливы, если бы сообщество взяло поддержание этого патча на себя.
Но, похоже, никто не бежит. Да?
Нет, нет, все начинают уже понимать. Вот. Дело в том, что, скажем так, в силу разных обстоятельств Россия стала таким полигоном для Postgres. Ну, как бы на переднем крае Postgres в России. Дело в том, что по проникновению цифровых сервисов Россия находится, ну, явный такой лидер в мире. Я, скажем, езжу по миру вот, и вижу, что, конечно, то, как мы живем в цифровом мире здесь, такого в мире я, ну, не очень-то много и видел. То, как наши банки, как наши все эти социальные услуги, вот, и все это связано, все это в конце концов ложится, значит, нагрузка на базу данных. И вот Postgres у нас работает в больших федеральных проектах. Причем в таких проектах, которых, ну, трудно представить, чтобы в Штатах, например, Postgres работал там в Министерстве налоговых сборов. А у нас он работает в казначействе, Минфине, Центробанке. То есть у нас в России Postgres обкатывается на экстремальных нагрузках. Поэтому мы идем, нашей компании приходится идти немного вперед. То есть часто там в мейлинг-листе люди спрашивают, зачем вам это нужно? Откуда вы взяли такое количество процессоров там? Сколько памяти там? А количество транзакций? То есть народ пока не понимал. Но сейчас, вот уже прошли годы, люди начинают понимать, что да, действительно, коннекторов там 100 не хватает, 1000 не хватает, нужны десятки тысяч коннекторов, да? Что памяти бывают терабайты, что процессоров бывает больше 200 ядер, что транзакции, что 2 миллиарда транзакций в некоторых проектах, они за несколько дней исчерпываются. То есть, и поэтому, в конце концов, какие-то патчи уже, ну, какие-то улучшения в Postgres происходят. То есть в этом, как говорится, ну, я считаю, что это одна из миссий нашей компании. Компании вот в то время, в которое мы попали. То есть мы действительно идем вперед чуть-чуть, вот, но сообщество тоже подрастает. Потому что типичное использование Postgres за бугром – это какие-то, ну, интернет-проекты, какие-то там магазины, ну, что-то такое не очень большое. Реально больших проектов, которых, ну, в которых там заложены большие финансы, да, и большая ответственность, да, так, это Россия. Вот, я считаю, что Postgres доказал уже как бы всему миру. Знаете, когда Oracle ушел и Microsoft ушел, ведь ничего не изменилось особенно. Ну, то есть, по крайней мере, для нас вот здесь мы не почувствовали, что какие-то сервисы перестали работать. Да, какие-то сервисы продолжают на Oracle работать, и Microsoft может использоваться, но в целом, конечно, Postgres довольно хорошо заменил все эти базы данных. И, собственно, показал всему миру, что есть жизнь без Oracle. Вот я в этом году, у нас в мае была конференция в Непале. Ну, там были люди из Пакистана, из Индии, вот из таких Азии стран, да. И мне так и говорили, что действительно у вас накопился такой опыт, да, что есть жизнь без Oracle. А ведь совсем недавно все с придыханием говорили, что Oracle — это корпоративная база данных, а Postgres — это какие-то мелкие такие домашние пет-проекты там или какие-то интернет-проекты и так далее, стартаповские вещи.
Ну, я, чтобы совсем уж так вот это все медом не мазалось, хотел бы немножко здесь поспорить, потому что я знаю про проекты, про высоконагруженные проекты, которые либо вынужденно переходили на Postgres, вот как раз Oracle или SMS SQL, или в качестве поддержки там надо было реализовать. И там везде плюс-минус давали один и тот же фидбэк, да, что вот эти вот тяжелые, дорогущие корпоративные истории, они как бы из коробки уже под хайлот оптимизированы. То есть там как будто бы разработчики вот берут эти огромные деньги за лицензии, за свою экспертизу, да, что ты там можешь накатить это все дело на кластер большого размера, запульнуть туда огромное количество транзакций, это все поедет. А Postgres требует экспертизы именно по Postgres, в том смысле, что ты должен его развернуть, настроить, запустить свою нагрузку, сформировать там ее профиль, оптимизировать и дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. То есть это прям требует работы, вот этот переезд.
Естественно, это требует работы, и в частности, благодаря этому такие компании, как наши, живут. Ну, то есть, если быть совсем циничным, то, скажем так, коммерческим компаниям, наверное, не очень выгодно сделать идеальный Postgres, который вообще не требует поддержки. Ну, то есть, как говорится, запустил бинарик, да, и он там сам настроился и так далее. Тогда как мы будем жить?
А вот это вот вечный вопрос. А как жить open source? И самый частый же ответ — это продавайте поддержку вашего проекта. Да, продайте свою экспертизу.
Да. Я хочу сказать, что вот эти большие компании, ну, большие базы, ну, как коммерческие, как Oracle, например, да, а у них же основная это поддержка. То есть они покупают лицензию, а дальше у тебя поддержка, которая с каждым годом увеличивается. То есть на самом деле есть много мифов и есть привычки. То есть я знаю, когда, вот, например, когда Московская область переходила с Oracle на Postgres, переходила на open-source документооборот, это 500 тысяч клиентов. Вот. Это было в 2015 году. И я присутствовал как раз на заседании, где нынешний министр цифры Шадаев, он проводил его в Московской области, и сидели представители компании, разработчиков документооборотов. И, скажем, они говорили так: от Oracle отказаться невозможно. Наш документооборот работает на Oracle, а Postgres это вообще невозможно. Скажем, министр тогда нынешний, он тогда сказал хорошую фразу: черный список не хотите? И дал 3 месяца. Вы знаете...
Экстремально.
Да, экстремально, но за 3 месяца, мы, естественно, помогали, да, за 3 месяца документооборот был переписан. Причем, я помню, отвечал на такие вопросы дурацкие, там разработчики говорили так: вот, в Oracle функция называется вот так, у них такие аргументы, да, там, а в Postgres это совсем по-другому. Ну, то есть это как бы были такие как бы аргументы совсем, ну подумаешь, что она так называется, здесь так, ну, взял да переписал. Ничего принципиального оказалось нет.
Но там же вопрос не в том, как называется функция, да, а, например, за какое время будет обработан 1 000 000 транзакций, да, или что будет, если к нам придет 10 тысяч обращений за 1 секунду.
Да.
То есть метрики-то вот такие правильные.
Да, поэтому был период тестирования, и поэтому в момент запуска наша компания, как бы наши ребята сидели на низком старте, чтобы, ну, как бы ничего не произошло. Но вот прошло уже сколько? 8 лет. Вся Московская область, это большой проект, работает на Postgres. Вот как бы ни крути, да, вот, ну, учитывая, надо сказать, что действительно там у них есть хорошие постгрессовые экспертизы, но это везде так. Вот возьмите любой большой проект, да, так сказать, который используется open source. В любом проекте накапливается экспертиза по конкретному продукту.
Само собой, конечно.
Да. То есть любые там, любой, возьмите любой банк, там, там сидит целая команда по грисистов. Там, возьмите там, там по веб-серверу, по этим самым, по фреймворкам. Везде сидят экспертиза. И они, как бы, что хорошо для нас, они делятся с нам фидбэком, естественно, да, мы идем к ним навстречу. Вот в этом году, например, мы уже несколько раз предоставляли наш последний продукт. Это, например, неубиваемый кластер постгрисовый. То есть мы им закроем вопрос о разворачивании вот этого неубиваемого кластера. Сейчас нужно развернуть это ручками, поднять патроны, там, ETCD, там, навешать демонов, которые следят за этим. Это действительно сложно, и не каждому это подходит. Так вот, мы реализовали, когда кроме постгриса больше ничего не надо. То есть просто Postgres, и он как бы следит за собой сам. Это вот как бы, да, это будет такой, конечно, это наш будет очень, один из очень важных продуктов, да. И я думаю, что в конце концов какие-то элементы мы будем отдавать сообществу, естественно, да. Но понадобится несколько лет для того, чтобы все отладить. Просто требования сообщества очень высокие, очень высокие. Просто так, даже если это очень крутая фича, сообщество не возьмет. Почему? Потому что, когда сообщество берет что-то в себя, оно берет обязательство перед всеми поддерживать это из релиза в релиз, улучшать багфиксы, принимать багфиксы, там, документация и так далее. То есть это большая такая работа. Поэтому сообщество ну, как бы, большие требования. И надо сказать, что я практически не видел такого, чтобы патч, который прошел через сообщество, стал хуже. Нет. Он становится лучше, потому что одна голова хорошо, одна компания хорошо, а вот много голов и много компаний – это еще лучше. То есть в результате обсуждения работы ванила, как правило, побеждает. Да, наши компании, вот коммерческие компании, как наша, мы идем вперед. Нам нужно прорывать, как говорится, прогрызать грызы, дыры, мы рвем, расширяем горизонт, но мы можем не всегда, например, лучшим образом это реализовать. Но мы проверяем идею на практике, да, там наши клиенты, они, как говорится, берут на себя такую очень хорошую роль, что они выступают как бы бета-тестерами, да, фактически, да, но мы всегда на нижнем старте всегда помогаем. А дальше это возвращается в сообщество, то есть нельзя послать патч сообщества и сказать, что вот эта крутая фича, надо его взять. Нет, надо всегда обосновать, что это действительно крутая фича, и она нужна. Например, мы пытались какие-то патчи специфические для 1С сообщества послать. Ну, естественно, что международное сообщество 1С, как бы, ну, это непонятно зачем. Вот. Поэтому это действительно, вот эти патчи, они исключительно российские, факт фактически.
А, и остались, собственно, в вашем дистрибутиве.
Да, да, да. Или, например, патчи, которые требуют наш стек. Ну, сертификация.
А, ну понятно, да.
Да, то есть там надо потереть память после транзакции и так далее, и так далее. Но я хочу сказать, что во всех странах есть свои требования на сертификацию.
Свои в стеке, да, конечно.
Свои в стеке, да. И эти патчи, они, конечно, не идут в сообщество, потому что сообществу до этих сертификаций как-то, до балды. Сообщество – это действительно люди, в основном, как бы, пользователи Postgres, это какие-то open-source проекты.
Ну, сообщества, на мой взгляд, они всегда делают вот именно такую ванильную версию. Некий комбайн, который универсальный для всех на свете случаев жизни, то есть который работает плохо абсолютно везде, но в среднем вроде бы неплохо.
Ну, я бы сказал, что сейчас ванила становится... Вы знаете, ванила является самым важным, самым главным конкурентом коммерческих компаний. Вот не Oracle, никто, а именно ванила. То есть нам приходится при работе с клиентами убеждать, почему надо взять нас, а не взять ванилу.
Так это же, по-моему, наоборот. Ванила – это отличная, как бы, реклама, что вот, например, давайте запустим тест на ванильной версии, а теперь на нашей. Видим, да, разницу в циферках, ну и все.
Да, да, да. Но нам приходится вот эти циферки достигать.
Ну, само собой.
Естественно. То есть это вот как бы это хороший такой, хороший стимулятор для таких компаний, как мы, развиваться и отдавать обратно. То есть мы как бы, это такая система с положительной обратной связью.
Все так, все так.
Да, и вот я считаю, что вот такой open source и выживет. Мелкие проекты, ну, к сожалению, мелкие проекты, они так и останутся мелкими, но если они не найдут вот компании спонсоров, не знаю. То есть все-таки должны компании в какой-то момент подписать вот эту хартию, да, там, не знаю, выйдет список заветов хорошей опенсорсной компании. И компании скажут, да, нам нужно поддерживать open source, чтобы open source оставался open source. Вот всем надоест вот эти война лицензий. Вы знаете, что сейчас, да, разобраться в этих лицензиях, ну, может только юрист. Я вот пытался сколько раз разобраться, да, я до сих пор не понимаю. Потому что для, как разработчик, вот, например, вот разработчику вообще эти лицензии, как бы, ну, ему не очень интересно. Ему хочется использовать какие-то библиотеки, писать программа удобна и так далее. А когда ты сейчас начинаешь собирать какой-то проект, у тебя десяток лицензий разных в этом проекте, и это реально тормозит. То есть, как бы, менеджер, он сидит и думает, что же делать. В какой результате, какая в результате лицензия будет в своем проекте.
Плюс еще, да, кросс-лицензии, когда там да. какая-нибудь библиотека зависит от другой да. библиотеки.
Ну, есть несовместимые лицензии.
Ну, вот. Это уже давно факт, да, что да. Как бы, о возможности интеграции библиотеку в проект принимает решение юрист, а не архитектор проекта.
Да. И поэтому вот эта ситуация, она в конце концов, она уже критическая, да, то есть в конце концов все превратится в то, что произойдет как бы качественное изменение. То есть люди поймут, что должны быть какие-то моральные принципы, иначе все погибнет.
Вот по поводу моральных принципов и денег, здесь как раз можно назад немножко отпрыгнуть, когда мы вот обсуждали, да, что, например, HashiCorp, вот я считаю, честь им и хвала, они чуть ли не единственные, кто заявил прямо, что, ребята, вот у нас там на Mozilla Public License там, какая-то, значит, вот у нас были проекты, и вы на основе наших проектов наделали кучу своих и зарабатываете кучу бабла. А мы нифига не зарабатываем, поэтому мы переезжаем на Business Source License. И да, и свернули всю эту лавочку. Так, может быть, вот это вот правильный путь open source, то есть мы сколько-то зарабатываем себе имя, делаем классный проект, а потом конвертируем его в такой классический закрытый корпоративный софт и начинаем зарабатывать на свой бутерброд с колбасой.
Ну, вот эти business source license, это как бы, они являются как бы вершиной вот, развития сейчас современного open source. Вот, война лицензии привела уже к этому. Да? То есть, мы говорим про войну лицензии, но я не хочу сказать, что мы, это война, а не лицензия, это как бы все сводится опять к зарабатыванию денег.
Ну, так мир устроен, ну, все хотят кушать, да, и на идеологии вот хиппи были, вот они жили на идеологии, то, что там все братья, делай любовь, не делай войну, да, но в конце концов это тоже закончилось ничем. У них кончились деньги.
Почему вот кейс HashiCorp так вызвал такое большое обсуждение?
По-моему, вот, потому что они прямо сказали это.
Они вот. Прямо сказали, они просто люди поняли, что вот open source, как говорится, как то романтическое место, где можно было учиться программировать, да, писать программы крутые, реализовывать как что-то очень хорошее, время пропало. Что доверять проекту, вот лично так вот, в котором имеется одна компания, уже тяжело. Ну, то есть, как бы, да, в обществе пропало доверие. Вот. Я читал такие отзывы, что как бы люди стали говорить о том, что open source фактически мало стал отличаться от закрытого софта, и это, в принципе, достаточно, ну, в принципе, по многим параметрам, open source и закрытый софт, он фактически стал, как бы, они приблизились вот с этими лицензиями. Например, вот раньше говорили, что open source, значит, хорош, что он бесплатный, там, доступный, но вот HashiCorp показал, что это вот только замануха, бесплатность, да, потом она все равно будет требовать какие-то денежки платить. Говорилось, что нет привязывания клиента, да, к вендору. Ну, скажем, ты если ты на Oracle сидишь, с него очень трудно уйти. Но open source стал такой сложный, современный, да, что действительно попробуй уйди, например, с Postgres на MySQL. Или наоборот. Это не так легко. И, скажем, стиль работы тоже уже изменился. Если раньше, помните, в 97 году была статья такая, ну, эссе, Реймонда. Собор или базар?
Не помню, врать не буду.
Реймонд — это один из авторов Open Source инициативы, вот, один из лидеров. И он в этом своей книжке анализировал, каким образом развивается проприетарный софт и Open Source. И он с удивлением увидел, что несмотря на то, что проприетарный софт развивается как строительство собора, то есть строго все организовано, то базар, стиль развития open-source проектов, базар, несмотря на то, что это базар, действительно, то есть люди там со стороны, никто даже регистрироваться не хочет, и там никто не придерживается никаких правил особых, там, да, кидают фичи, какие хотят. Тем не менее, базар привел к тому, что появились очень, ну, что появляется качественный продукт и быстрый. И он стал противопоставил. Как раз и называется собор и базар. И провозгласил, что open source — это развитие как в базаре. Вот Linux развивается как базар, Postgres развивается как базар. И это как бы в те годы было так и есть. Но сейчас я бы сказал, что это теперь не собор и базар, а соборный базар. Потому что Postgres развивает, вот, скажем, наша компания, у нас разработка идет в стиле собора. Как коммерческой компании мы имеем, так сказать, проекты, у нас релизы, у нас там мейлстоуны, там все идет таким очень регламентированным способом. Но сама ванила, она как бы до сих пор развивается как базар через наши как бы соборные разработки. И появилось теперь такое сочетание, то есть они пошли друг к другу. То есть, и поэтому я говорю, сейчас надо говорить не противопоставлять, а как бы происходит мерж, соборный базар. И open source, в конце концов, конечно, он должен выиграть вот именно в том виде, в котором я говорил, как Linux развивается и как Postgres. Потому что все остальные компании, очень трудно избежать искушения, когда ты владеешь, вот, как HashiCorp, у тебя есть куча своих продуктов, которым пользуются миллионы, десятки миллионов людей. Очень трудно удержаться от того, чтобы не попытаться откусить там по доллару с каждого и заработать все деньги. Очень трудно.
Так, а может быть, нас тогда в ближайшем времени ждет, ну как, не то чтобы смерть опенсорса, а какое-то его, может быть, перерождение или трансформация во что-то, что сейчас многие посмотрят, например, тех же самых хашикорпов, еще кого-то, позакрывают свои проекты, у пользователей пропадет доверие к таким вещам, что...
Уже пропадает доверие. Да, уже
то есть сейчас уже видят open source и говорят, не-не-не, давайте мы сразу коммерческий аналог найдем, где без сюрпризов.
Люди ищут, вот, люди ищут проекты типа Postgres. То есть там, где есть несколько игроков, которым выгодно. Я думаю так. Конечно, очень не хотелось бы, чтобы open source погиб в таком виде. Я помню те времена, когда зарождался интернет, например. То есть когда зарождался интернет, мы делали первые сети, да? И у нас были тоже очень большие ожидания. Мы думали, что вот этот мир офлайна, там, где царит рынок, да, царят деньги, корпорации и так далее, вот, и есть онлайн мир, в котором все будет хорошо, где все люди братья, и у нас будет общение без границ и так далее. Я помню вот это настроение вот среди разработчиков. И я помню, как пришли корпорации, пришел бизнес, и интернет подмялся. То есть интернет превратился, ну, как бы, в то, во что мы привыкли. Это место, где мы тратим деньги. Правильно? Мы привыкли к этому. Что-то похожее сейчас происходит с open source и коммерческим софтом. Посмотрите на коммерческий софт. Любой коммерческий софт фактически сейчас использует open source. Правильно? Да, какие-то библиотеки, там, компиляторы open source, там, да, все. Инфраструктура там, ну, они все используют Linux фактически, практически. Разработчики, то есть, начинают зависеть от open source. Разработчики коммерческих софта, компания начинает зависеть от open source. Те, которые используют, например, Postgres, они зависят от того, чтобы Postgres оставался Postgres, чтобы он не перешел в лапы какой-нибудь одной компании. Тогда они будут зависеть от этой компании. То есть, вот когда люди это поймут, вот компании поймут, они скажут, что давайте все-таки развиваться вот по пути конкуренции в сообществах. То есть не должно быть сообщества, которое контролируется каким-то одним лицом. Вот. Я думаю, что нам нужно рассказывать больше про опыт Linux и Postgres, чтобы люди начинали понимать, что вот давайте жить таким образом.
Вот по поводу того, что не будет контролироваться одним лицом, ну это ж вот относительно недавняя история, да, когда сидел разработчик, господи, то ли он из МЦСТ, то ли еще откуда-то там, нашел багу в сетевом стеке, запилил патчик, отправил комприбьютору на посмотреть, На что контрибьютор ему присылает письмо, что «Гражданин, ты работаешь в неправильной компании, в неправильной стране, твой патч мы смотреть не будем, потому что просто так, и вообще больше не пиши нам». Ну, а что это такое? Это синдром вахтера в чистом виде. И вот один человек решает за все комьюнити.
Знаете, комьюнити тоже должно взрослеть и расти. Например, в нашем Patreon-сообществе были попытки, например, были такие крики о том, что давайте все русские патчи выкинем из подреза. К примеру. Вот были такие даже. После того, когда началась у нас такая обстановка. Вот подрисовое сообщество доказало свою зрелость. Дело в том, что у нас записано это в коды в кондакт, да, в правилах поведения, явно запрещены вот все эти штуки. То есть, во-первых, там просто сказали, что один из важнейших членов Core Team, он просто сказал мне лично и сказал, что я могу это цитировать. Он сказал, что так неприлично, во-первых. Во-вторых, подрис без российских патчей уже будет не подрисом. То есть это вот как бы Брюс Мамжан, да, он подтвердил большой вклад нас, сообщества. То есть, понимаете, как дело происходит? Что если ты, конечно, маленький комарик, тебя очень легко пришибить. Вот. Если ты просто сделал какой-то маленький патчик там и выпилился раз в 20 лет, то, наверное, да, наверное, если в незрелом сообществе ты не имеешь, ну, ни веса, ни и, там никакого шума не будет. Это хорошо. Я не знаю, чем это закончилось. Мне кажется, закончится как-то положительно. Ну, не так остро.
Я помню слышал. Только дикий вой по всему интернету, причем за обе стороны были.
Да, и это хорошо, что был вой. Понимаете? То есть, то есть это не замолчалось. Вот. Но сообщество должно созреть. Я не знаю, есть у них в коды в контакт вот такие вещи, но у нас это прописано. Я думаю, что... Потому что... Ну, как бы, мы все знаем, что подрис используется не только у нас в Министерстве обороны, подрис используется во всех Министерствах обороны. Ну, грубо говоря. То есть, это... Мы пишем софт, а кто как использует, это уж, как говорится, дело такое. Можно по-разному использовать что угодно. И это уже, говорю, что... То есть, на индивидуальном уровне я могу испытывать какие-то свои пристрастия или непристрастия, да? Ну, то есть, как бы, симпатии или... как говорится, недолюбливать человека. Но официально я, во-первых, не могу это сказать, раз. Вот. И, во-вторых, я, значит, буду смотреть на то, что вот этот человек сделал, вот этот конкретный патч делает, насколько он нужен и так далее.
Ну, это уже очень сильные такие психологические внутренние качества должны быть у человека.
А без этого вообще, понимаете, как бы, я вот говорю про этику open source, что без этого open source не будет.
Ну, с одной стороны, может быть, да, с другой стороны, есть целые списки проектов, где либо лозунги политические встраивались, либо они блокировались там по айпишникам еще как-то, либо да, есть там такие. Откровенно деструктивные действия. Они от этого не перестали быть опенсорсными, у них продолжает быть свое комьюнити. Причем часть комьюнити поддерживает эти действия, эти начинания, и там, возможно, их как-то развивает и усиливает. То есть это как? Это темная сторона опенсорса получается?
Это незрелая сторона опенсорса. То есть, как говорится, мы до сих пор, я же сказал, мы в 70-е, там, 80-е годы, 90-е, там мы развивались как дикие. Вот. Потом мы из дикого пришли какой-то, ну, как бы... в дикий коммерс. И сейчас мы начинаем, вот нам нужно вот эти все, каждый вот такой случай, он работает на то, что люди начинают понимать про кризис реальный в open source. Но когда люди окончательно поймут, что действительно наступило время, когда надо все-таки что-то делать, собраться, вот тогда я думаю, что человечество здоровый организм, оно должно очиститься и принять какие-то, ну, интересные вещи. Ну, то есть какие-то заветы принять.
Так а должна ли тогда, вот, ну как, не у всего open source, а может быть у мейнтейнеров проекта быть какая-то, что ли, как социальная ответственность перед сообществом за свой проект?
Конечно.
А как же вот его интересы? То есть, ну вот устал человек, не знаю, состарился или просто стало неинтересно. Он хочет выйти из проекта.
Да, найди себе замену.
А что значит найди себе замену? А если он никогда не найдет? Если вот он выйдет на площадь и скажет, ребят, вот проект, везите его кто-нибудь дальше, никто не отзовется.
Это же эволюция, значит проект загнется. Если он не смог, понимаете, ну много чего в мире возникает. Если Это же как бы выживает, это же эволюция. Куча проектов было, например, там куча всяких компиляторов, я помню, было разных, писало людей. Вот. Ну и кто-то выжил, кто-то не выжил. Это все зависит еще не просто от таланта человека, да, что он может писать, когда-то в жизни написал программу, а потом сидит и мейнтейнит. А от того еще, от его каких-то социальных качеств. Если он понимает, что у него ответственность, да, есть, то он должен думать о своем проекте. Вот, например, я возьму свой личный пример, да, например, что, ну, даже не относящийся к разработке. Если от меня зависит достаточно много, да, вот, скажем, человек ощущает, что от него очень много зависит. В разработке там ли, в бизнесе ли, какие-то родственные дела там, да, там и так далее, то его зрелость должна привести к чему? Что он должен следить за собой, следить за своим здоровьем, да? Что если у тебя, ты чувствуешь, что у тебя мозги хорошие, у тебя есть хорошие идеи и что-то получается, то твоя задача обеспечить как можно большую, как говорится, продуктивную продолжительность своей жизни. А это значит, что не надо пить, не надо курить, надо следить за собой, заниматься спортом. Тогда ты сможешь сделать гораздо больше, чем в противоположном смысле. Много же людей, которые были очень талантливы, потом спились или снаркоманились и ушли, и что-то не успели сделать. А большинство людей, они просто люди, они работают, да, они хороши и так далее. Там, ну, он, может, даже не дошел до осознания того, что он, что его жизнь что-то значит в этом мире. Он и не думает ни о чем. Так же и с этими разработчиками. Если он написал программу, которая очень важна миру, да, так сказать, и он понимает, что он еще может что-то с ней сделать, ну, стучись до людей. Надо стучаться, надо как бы общаться. Никто же не будет догадываться про твои стремления. Вот, например, разработчик Питона, он же... Я его просто давно знаю, очень давно знаю, с 2007 года, и мы с ним дружим. И он просто написал, действительно, описал свою жизнь, что ему не хватает денег, он работает на одной работе, а вот поддерживать этот проект он не может. Он написал про это, он написал, что он хочет сделать, что он может сделать. И тогда понятно, что вот я не промолчал, просто написал, мы быстро договорились и сделали ему поддержку. И он писал благодарность, нам выдал благодарность. И я считаю, что вот я как бы, ну, что-то, ну, помог. Но это не один только проект. Мы разные места помогаем. Мы, например, там OpenNet помогаем.
Ну, то есть мы можем, получается, как бы сказать, что не напрямую, но косвенно Python в том виде, в котором мы его сейчас знаем, жив в том числе и потому, что вот Олег Бартунов из русского Postgres задонатил туда денег.
Да, конечно, да. Это просто каждый... Во-первых, на персональном уровне ты принимаешь вот это, и на уровне компании. Если я, например, руковожу компанией, да, естественно, я всегда говорю, что мы всегда готовы помочь. Вот если к нам придется с улицы какой-то опенсорсный проект, да, мы готовы им помочь. Но не просто там Вася Пупкин придет и скажет, вот у меня на GitHub лежит проект, дайте мне денег. Нет, конечно. Мы должны посмотреть, а способен ли он, что он на эти деньги сделает, как он будет развиваться и так далее. Вот я прямо через ваш подкаст и говорю, нам интересные проекты, интересные люди, конечно, интересные. И мы как нормальная опенсорсная компания, которая разделяет вот эти заветы, что делиться надо. Знаете, есть такая штука, десятина. Ты зарабатываешь деньги, десятину отдай.
Ну, изначально церковная десятина была.
Да, церковная десятина. А вот почему? В опенсорсе то же самое. Ты заработал на том, что ты использовал опенсорс, да, ты как бы... сделал бизнес на этом. Ты не просто там делишься там своими наработками, ты еще делишься. Вот мы же организовываем конференции, приглашаем людей, студентов вообще бесплатно. Вот мы же книги вот раздаем, печатаем сами. Это вот наш, как бы, наша десятина.
Ну хорошо, но не приведет ли это все в ближайшем будущем нас к тому, что open source станет игрушкой вот таких компаний, корпораций, которые готовы вкладывать деньги, у которых есть ресурсы в виде денег или разработчиков, их времени, чтобы контрибьютить в опенсорсные проекты. А вот на уровне того, что это какие-то идеалисты-мечтатели, которые хотят сделать классный проект, ну, идея появилась, он его сделал и заопенсорсил. Вот это все умрет в таком.
Нет, не умрет, потому что должны быть инструменты, которые различают вот эти проекты. Вот, скажем, например, был бы инструмент, где я бы сидел бы и смотрел бы, что там появилось новое на GitHub'е, такого интересного. Я говорю, что вот меня интересует индексирование графов. Вот если этот чат GPT, который был бы такой умный, да, он бы мне сказал бы, вот такие интересные проекты появляются, да, так сказать. И я смотрю, и компании смотрят и говорят, да, нам интересно, давайте там поговорим с этим товарищем. И этот товарищ начинает говорить, что, ребята, я готов продолжать работу, у меня есть идеи, ну, задонатьте мне денег на год работы. Компания договаривается, донатит ему. Вот, к примеру. Ну, то есть, вот, должны появиться такие инструменты открытия вот этих проектов таких. Потому что сейчас, ну, как бы очень тяжело разобраться в миллионах проектов, да, что из них такое яркое и выстрелит. Всякие там Y-комбинаторы там, да, и фонды и так далее, они все-таки, ну, про стартапы. Это стартапы, это все-таки, ну, это как бы услуги, продукты, да, но это не проект, не опенсорсный проект,
это уже следующий. Ну, это да, это принесите нам идею, если нам покажется, что она коммерчески выгодная в будущем, да. Мы вложим деньги.
Да. А должны образовать, должны быть вот такие, как бы, фонды, которые бы могли каким-то образом, ну, как бы, открывать таланты, не знаю, эти идеи. Скажем, вот, например, в России, вот почему... Вот в России такой интересный, ну, вернее, не интересный, а, скажем, негативный тренд в open source заключается в чем? Что мы являемся потребителями, а не создателями. Вот так получилось, что мы в основном потребляем. И open source мы потребляем очень хорошо. У нас он практически везде. Но много ли мы слышали проектов, которые там были мировыми, большим, ну, много мировых проектов таких, которые бы были созданы в России именно open source. Вот. Я не говорю про там. Ну, есть, конечно, Taranto, там, значит, вот, ClickHouse,
Nginx.
Nginx и так далее. Они были созданы в корпорациях.
Ну, изначально,
как ни крутите, да. Как ни крутите, да, там. Человек либо получал зарплату, либо просто как бы его продукт использовался в компании, а потом его вдруг решили по тем или иным причинам опубликовать. Вы помните, как ClickHouse стал open source? Сначала Mail.ru опубликовал Tarantul, открыл.
Да, вот. Да.
И через несколько дней вылетел ClickHouse. Я просто помню, как через несколько дней. Это как элемент, как говорится, ну, как бы, Яндекс должен был ответить чем-то. Вот. ClickHouse уже давно использовался внутри, да, и теперь его выпустили наружу.
Ну, у Яндекса EDB есть их.
EDB, да. EDB тоже есть. Тоже они открыли ее, естественно, потому что Postgres открытый. Что-то они должны были,
ну, как бы... Ну, вот. По данным разведки, они как раз-таки Postgres противопоставляют именно как главного конкурента.
Да, да, но я говорю, что они должны как для своих клиентов выпустить конкурента Postgres, да. Вот они делают EDB. Из этой конкурентности вырастают какие-то интересные, ну, как бы, ну, будут... Это полезная вещь. Мы с ЕДБшниками несколько раз даже встречались, обсуждали там какие-то общие боли, пытались найти какие-то там точки сотрудничества. Ну, пока не получилось. Но в целом говорю, что как люди мы все общаемся друг с другом. Никаких проблем особых нет. Но в России не хватает каких-то, ну, не знаю, организационных вещей. То есть мы, например, принялись писать свою лицензию. Знаете, как у нас лицензия называлась? GOL. Государственная open source лицензия.
Да. Отличное название.
Да, это при том, что в мире существует там уже куча лицензий, там, и изобретать еще одну лицензию, это как бы не самая приоритетная задача. А приоритетная задача – это прививка open source молодежи. Именно надо прививать. Вот знаете, как конференция в Бельгии, FOSDEM называется?
Да, конечно.
Да. Гигантская конференция, на которой я много раз участвовал, и каждый раз я завидовал тому, сколько людей собирается из Европы на абсолютно бесплатную конференцию. И какая там идет движуха. Я много раз там выступал в главной сессии и в постгрессовых сессиях. Вот. И мне это очень нравится. У нас... В России такой конференции нет. У нас есть коммерческие конференции, которые берут там по 30, 40, 50, 60 тысяч рублей в билеты. Это что, open source? Нет, это не open source, ну, это high-load.
Ну, это коммерция. Ну, им
это
надо
коммерция,
жить.
Да.
Им надо чисто, жить.
Чисто open source конференции нет. А как, с чего начать? Начать нужно с того, что государство должно сказать, что... То есть, вообще говоря, open source — это про людей, а не про государство. Государство могло бы там участвовать, но как бы опосредованно, например, через налоговые послабления, налоговый вычет для компаний, которые поддерживают open source проект. Вот только на этом мы могли бы создать фонд open source, настоящий негосударственный фонд. Потому что компании все используют open source, и я уверен, что никто бы не пожалел бы в негосударственный фонд open source кинуть какую-то копеечку. И вот этот фонд бы занимался бы тем, чтобы организовывал ежегодные смотрины, грубо говоря, open source, ну типа российского фоздума, раз. Практиковал бы open source в университетах, потому что университеты — это один из основных источников для open source проектов, потому что там учат студентов, да, люди изучают фундаментальные вещи, науки, и их надо учить прилагать теперь, делать приложения какие-то. И вот как раз на open source и надо было делать. Вот. Тогда бы как бы у нас open source задышал.
Вот мы сколько сегодня не говорили про то, что деньги не главное, а все равно все в конце у нас свалилось к деньгам. Фонд, компании, государство, нет, скидки на налоги.
Организация большой конференции всероссийской, да, бесплатной, это, естественно, кто-то должен платить деньги. И это самое лучшее, это если бы фонд, который объединял бы все компании, все сообщества, и, ну, то есть, как бы, было открытое, прозрачное некоммерческое объединение.
Ну, наверное, мы уже так много-то чего обсудили, но я предлагаю в качестве такой финальной завершающей ноты все-таки вот попытаться подытожить. Что нас ждет в ближайшие года на опенсорсной ниве? Потому что я так понял, ты предсказываешь очень сильную трансформацию всего этого мира в нечто новое.
Ну, я хотел бы, чтобы мир понял, что настоящий опенсорс — это Linux и Postgres модели развития. То есть модель соборного базара. Вот. Когда нет явного лидера, нет единого владельца, грубо говоря, и когда всем участникам выгодно участвовать в проекте, это должно как бы, ну, показать, должно спасти open source. Ну, потому что, вот посмотрите, вот есть Apache такой, да, Apache Foundation. Вроде бы, казалось бы, фонд, да, под которым под зонтиком куча хороших интересных проектов. Но за каждым этим проектом стоит как компания. За этим фаундейшеном это обычная американская компания. То есть, грубо говоря, если Госдеп что-то прикажет, ну, им придется это выполнять. Правильно?
Ну, все так, чтобы соответствовать, и плюс юрлицо должно подчиняться местным законам.
У Postgres этого нет.
Ну, Postgres Pro, вот юрлицо в России, оно должно подчиняться законам России, иметь там сертификацию в стека.
Да. Но сообщество, говорю, сообщество Postgres, нас могут закрыть, но сообщество не закроется.
Вот. Ну, сообщество где-то останется, да.
Да, не где-то останется, так и будет. Мы это обсуждали, и когда вот начал, когда еще в 2014 году, когда с Крымом было. Вот. Я поднял обсуждение о том, что как быть, если, например, какие-то наши патчи туда пойдут из Крыма. Было сказано просто, как гражданин Америки, я не имею права, да, ну, скажем, этот патч закоммитить. Но есть другие люди, пожалуйста. И никаких не было эксцессов еще с Крымом. И сейчас никаких эксцессов. Сейчас вот, например, в 16-м релизе закоммитили SQL JSON, это чисто наш патч. Большой вклад.
Ну, то есть, open source не умрет, просто ждем его перерождения, что ли, в каком-то интересном
взросление, виде.
Взросление, да.
Был дикий open source романтический, да, потом дикий коммерс, вот как сейчас. Сейчас это дикий коммерс. Вот когда, как у нас были вот эти в перестройку, да, там бандиты бегали, отстреливали друг друга.
Да, в переходах у метро диски продавали.
Да. Вот и сейчас люди должны перейти как бы к тому, чтобы начать осознавать, что без каких-то этических подходов к разработке, ну, как бы не обойтись. Я надеюсь, что будут возникать вот такие фонды, которые будут стимулировать, помогать мейнтейнерам жить, продолжать заниматься работой и так далее, да, то есть я думаю, что это будет. Вот. Но пока этого еще нет, но будет, куда денется.
И я думаю, что на этой позитивной ноте можно тогда и сворачиваться.
Ну да. И облака, например, да, то есть иногда вот я одно время очень боялся, что облака изменят баланс коммерческого и опенсорсного софта, потому что в облаке ты, несмотря на то, что он может говорить что угодно, да, что он использует open source, что вот здесь Postgres open source, да, на самом деле ты никогда в жизни не будешь уверен, что на самом деле там, потому что как бы это закрытая такая территория, вот. И облака, они обладают тем, что у них очень большой трафик, и они могут практически любой проект, ну, подмять под себя. Просто перенаправить трафик на себя, как с Elasticsearch произошло. Вообще, форкнули, обозвали своим поиском, и все. Но выясняется, что облаков-то становится все больше и больше, и они будут тоже, как бы, конкурировать друг с другом, и им будет тоже выгодно, чтобы проекты open source были независимы.
Ну,
проекты
да.
становятся такие сложные, что даже Amazon не сможет, значит, грубо говоря, набрать столько разработчиков, чтобы в Postgres в одно лицо готовить. Ведь много лет мы как раз сообщество критиковало Amazon за то, что ни одного патча от Amazon не было. И так и было, действительно. А вот сейчас Amazon вышел на третье место по количеству, по вкладу в Postgres. То есть первое — это Enterprise DB, второе — это Postgres Professional, это мы, третье — это Amazon. А четвертое, пятое — это там Google, Crunch Data, американская компания, и Microsoft. Дальше.
У меня кажется, когда корпорации начинают вот выходить на какие-то места, это...
Это подозрительно.
Нет, это свидетельство не того, что они такие добрые и что-то полезное начали Нет. фиксить, а просто, что они решили какую-то свою проблему, и теперь M&M это надо внести в ванилу.
Да, это тоже есть известно, конечно, они пытаются пробить. Но сообщество, оно будет принимать это не потому, что это Амазону это нужно, например, а потому что это решает задачи самого сообщества. То есть, когда наши пути совпадают, мы дружим.
Ну, тут хочется пожелать здоровья сообществу, конечно же, потому что, как ты сам сказал, будучи гражданином Америки, когда к тебе придет местный майор ФСБ или еще что-то и скажет: слушай, ну надо вот этот патч принять, ну блин, ну все же понимают, что он его примет. И хорошо, если скажет.
Ну, я не думаю, что так все-таки. У нас все-таки очень открыто. Просто все патчи просматриваются вот, на ревью, и это все же не просто там Америка ревьюет себя. Нет, там у нас есть очень упертые товарищи, там и японцы есть, и французы, и немцы. Ну, то есть, грубо говоря, это все не так это.
Вот я и говорю, легко. Пожелаем вот этой схеме, этому сообществу всяческого здоровья, успехов и процветания.
Да, пожелаем всему сообществу, да, опенсорсному, оставаться, как говорится, людьми, вот, несмотря на то, что кое-кто начинает зарабатывать деньги.
Но мы уже выяснили, что без денег, к сожалению, не так, никак. Вот. Да. Дорогие слушатели, напоминаю вам, в гостях у нас сегодня был Олег Бартунов. Говорили мы сегодня с ним о практически судьбах мира, о судьбах мира open source. Смотрели на все это через призму Postgres. Олег, спасибо тебе большое, что поделился своим мнением. Приходи еще.
Да, пожалуйста. Всем спасибо.
Все, всем пока.